Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 15 декабря 1964 года не стало советского лингвиста, доктора филологических наук Сергея Ожегова, автора словаря русского языка, который пережил множество изданий. Также Ожегов был одним из составителей толкового словаря русского языка под редакцией Дмитрия Ушакова. Сегодня мы будем говорить о словарях и о людях, которые занимаются их составлением, о русском языке. В гостях у нас научный сотрудник Института русского языка, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы сами как называете? «Грамота.ру» или «Грамота.ру»?
«Грамота.ру» или просто «Грамота». Посмотреть на «Грамоте», обратиться к «Грамоте» уже так немножко, мне кажется, в нарицательном смысле употребляется название нашего портала для всех, кто связан с интернетом и русским языком в интернете.
Угу. Хочу начать вот с чего, если позволите. В ноябре состоялось заседание президентского совета по русскому языку, проходило в Кремле серьезное мероприятие. Владимир Путин, разумеется, присутствовал. Так вот, и президент там отметился множеством различных заявлений. СМИ, конечно, подхватили в основном то, что такое более кликабельное, но действительно много было сказано важного в отношении русского языка, и сейчас я процитирую кое-что из президентских слов. «Прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации». А на данный момент как обстоит ситуация? Нет такого единого корпуса? Разве есть какие-то разрозненные словари? Или вообще как? Объясните нам, пожалуйста.
Беда в том, что действительно сейчас очень много разных изданий, и по-прежнему выходят авторитетные академические словари русского языка, над которыми работают ведущие наши специалисты. Беда, конечно, не в этом. Беда в том, что эти словари теряются в море изданий разного качества, в том числе сомнительного. И носителю языка, обычному носителю языка, не лингвисту, не специалисту, очень сложно понять, к какому словарю верить, к какому словарю обращаться. И поэтому, конечно, должен быть ориентир, должен быть, конечно, не какой-то единый словарь. Некоторые СМИ неправильно поняли это высказывание и заговорили о том, что будто бы вот теперь у нас будет какой-то единый словарь русского языка. Нет, конечно. А должна быть именно вот такая база словарей, объединяющая много изданий, но это должен быть именно ориентир. Этим словарям можно верить, к этим словарям можно обращаться. Потому что действительно, увы, есть откровенные подделки на современном книжном рынке. Многие издательства пользуются тем, что не специалистам известны только несколько фамилий выдающихся наших лингвистов. Конечно, Сергея Ивановича Ожегова, Дмитрия Николаевича Ушакова. И на книжный рынок выпускаются непонятно откуда взявшиеся словари, где на обложках эти фамилии. В расчете на то, что человек что-то слышал когда-то, что вот есть словарь Ушакова, вроде он хороший, и купит его. При этом не имея ни малейшего представления о том, когда жили и когда создавали свои словари эти лингвисты. Какие именно принципы легли в основу этих изданий, какой адресат словаря. Ничего этого обычно человек не знает и, в общем, не должен знать и не может знать, потому что об этом не говорят, и в школе очень мало об этом говорят. И в результате он может схватить первое попавшееся издание, которое окажется весьма сомнительного качества. Поэтому, конечно, должен быть такой ориентир. Я вот совсем недавно видел одно из таких хулиганских изданий, какой-то безвестный орфографический словарь для школы, где просто такие вот знаковые слова вынесены на обложку, там новый орфографический словарь, слово «новый», ага, значит, это что-то современное. ЕГЭ, ОГЭ, это сразу для родителей. Ага, значит, этот словарь поможет ребенку сдать экзамен. И год выпуска 2019. Разгромную рецензию на этот словарь специалист может написать за полчаса. Потому что там вообще никаких принципов составления словника. Потому что там сочетаются слова, совершенно ненужные школьнику. И в то же время там нет слов, нужных школьнику. Там есть слова, явно устаревшие, уже не из современного мира. Есть прямые ошибки, есть несоответствие с академическим изданием. Ну вот смотрите, словарь 2019 года, и там есть слово «пейджер». Зачем оно современному школьнику? Или iPod, который, в общем, уже тоже не употребляется. В то же время, например, интернет там дан только с большой буквы. Хотя современная рекомендация орфографического академического словаря и с большой, и с маленькой. Ну и так далее. Есть слова, на обложке словаря стоит помета 6+, есть слова, которые и в 6, и в 10, и в 12 лет школьнику еще, в общем, знать не следует. И даже не знаю, можно ли здесь их цитировать, но они есть в этом словаре. И в то же время явно нужных для ученика слов там нет. Вот такие издания на книжном рынке вы встречаются.
А откуда они вообще рождаются? То есть люди понимают, что это легкий способ заработать?
Ну, в общем, да, здесь прежде всего коммерческий интерес. Коммерческий интерес. А авторитетные академические издания выходят, увы, не такими большими тиражами, какими они выходили раньше. И если раньше это были тиражи, там, несколько сотен тысяч экземпляров, то сейчас обычный тираж академического словаря 4-5 тысяч экземпляров.
А почему так? Это от финансирования зависит или...
Ну, во-первых, уже не в каждой семье, в каждой школе, в каждой библиотеке есть словари, как это было когда-то. Но, кроме того, некоторые издания можно найти в интернете, издания словарей.
То есть нет спроса? Другое.
Ну, в общем, да, здесь
есть. А на кого тогда рассчитывают вот эти мошенники, назовем их так?
На то, что люди просто схватят эти словари, кому-то для школы нужно, кому-то... Очень много вот таких сомнительных изданий именно... В категории школьных словарей. Если в категории словарей уже таких фундаментальных, академических, их меньше, то в словарях для школьников особенно очень много разных вот таких хулиганских изданий. Видимо, расчет, да, на родителей, которые, не разобравшись, сказал учитель, что нужен какой-то орфографический словарь. Вот вроде солидный и в то же время там не тяжелый, ребенку в ранец поместится, недорогой, да еще знакомая фамилия, что-то такое из своей жизни помню. Все берем, хватаем, закупаем на класс и забываем об этой проблеме. Еще очень много разных проблем. Вот, видимо, такой расчет.
А почему издание словарей не регулируется? Логичнее же было бы, в общем-то, перед тем, как выпустить в тираж, отправлять в какую-нибудь комиссию, да, в какой-нибудь орган там, или министерство, я не знаю, на редакцию, на рецензию.
Вы знаете, надо сразу сказать, что есть сейчас очень хороший, современный, проект, который именно связан с изданием академических словарей, это книжная серия «Словари 21 века», в которой выходят словари, либо написанные сотрудниками академического института, в первую очередь Института русского языка Российской академии наук, либо прошедшие рецензирование в Институте русского языка. То есть это словарь орфографический, это словарь ударений, словарь грамматический, фразеологический, словарь иностранных слов, их очень-очень много. В этой серии словари 21 века и словари фундаментальные, и словари настольные, и словари школьные для начальной школы, для средней школы, для старшей школы. И даже такие научно-популярные книги о языке, которые вот выходят в серии словари для интеллектуальных гурманов. Есть такая интересная подсерия внутри нее. И поэтому, то есть вот эти словари действительно можно брать, эти словари пользуются заслуженным авторитетом специалистов. И можно назвать несколько признаков вот для обычного человека, для нефилолога, как найти хороший словарь. Это либо гриф академического института, Академии наук на обложке, либо вот эта серия словарей 21 века, и очень часто эти признаки сочетаются. На обложке словаря ищите гриф Института русского языка, и такому словарю, конечно, можно смело верить.
А гриф нельзя подделать? То есть это уже уголовно наказуемое
деяние? Ну, это уже, конечно, да, да. Если этот словарь не имеет никакого отношения к Институту русского языка, то там не может быть этого грифа.
Угу. А большим тиражом выходит вот этот словарь 21 века?
Ну, у этих словарей тираж побольше, и потом есть несколько переизданий, допечаток, доп. Тиражей и так далее. Вот, например, русский орфографический словарь, главный наш орфографический словарь, и самый полный, самый подробный, вот он вышел в 2012 году четвертым изданием и в 2018 году пятым изданием, и там тираж более-менее приличный. Не помню, не буду называть сейчас сколько, не помню точно, но он более-менее приличный.
Угу. Вы сказали то, что люди при покупке словаря ориентируются на имена, известные им, но как минимум это еще и Даль,
угу,
ко всему,
да,
прочему.
Да, да,
это,
да,
Ожегов, Ушаков, названные вами. Насколько эти словари актуальны по сей день? Вот словарь Даля можно ли заглядывать? И для чего современному человеку?
Действительно, дали тоже знают, и, как говорил лингвист Борис Иомдин, который много наблюдал такие дискуссии разных холиваров в интернете, очень часто такой довод: иди посмотри у Даля, прежде чем там утверждать, как что-то употреблять. Словарь Дали — это словарь, который был составлен в XIX веке. Этот словарь не является нормативным словарем современного русского языка, и когда он создавался, собственно, Даль противопоставлял свой словарь словарям академическим, которые, как он считал, включают в себя много таких мертвых слов, искусственных слов, нерусских. А вот он свой словарь назвал толковый словарь живого великорусского языка. Этот словарь, в первую очередь, памятник истории и культуры. Это, конечно, гениальное произведение, главный труд всей его жизни, огромный четырехтомный словарь, который вобрал в себя многие-многие тысячи слов, в том числе употребляемых в разных регионах России. Поэтому, конечно же, это вот именно выдающийся памятник нашей истории, нашей культуры. Но ни в коем случае не тот словарь, в который надо заглядывать, чтобы справляться, как пишется слово в современном русском языке, как произносится слово, что означает слово. Потому что этот словарь, как я уже сказал, словарь, написанный в XIX веке. А если мы будем говорить о словаре под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова, то это, в первую очередь, толковый словарь русского языка, четырехтомный, изданный до Великой Отечественной войны, 1935-40 годы.
И Ожегов тоже участие принимал.
Да, и Сергей Иванович Ожегов, которого мы сегодня вспоминаем, был правой рукой Дмитрия Николаевича Ушакова и играл одну из ключевых ролей в создании этого четырехтомного словаря, был, конечно, с самого начала в этом авторском коллективе. Дмитрий Николаевич Ушаков ушел из жизни в 42 году в Ташкенте, в эвакуации. И тот словарь, который он составил, это четырехтомный, первый такой советский толковый словарь русского языка, первый словарь новой эпохи, он тоже на сегодняшний день его можно назвать таким лексикографическим памятником. И опять же, вот мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Существует издание, которое называется «Толковый словарь современного русского языка», на обложке которых стоит фамилия Ушакова. Опять же, в расчете на то, что не лингвистам известна эта фамилия, и они купят. Но толковый словарь под редакцией Ушакова не может быть в одном томе, изданном в 2018 году. Это только четырехтомный словарь, 35-40 годы, ну или репринтное издание этого четырехтомника. А словарь Ушакова, словарь Ожегова — это уже словарь однотомный. Сергей Иванович Ожегов, входя, как вы правильно сказали, в авторскую группу тех, кто составлял четырехтомный толковый словарь, потом вошел и в созданную в 40-м году редакцию малого толкового словаря русского языка, потому что, когда этот четырехтомник подготовили, стало понятно, что нужен словарь другого типа еще, малый словарь, который был бы в одном томе и который, в общем, был бы адресован широчайшему кругу носителей языка и был бы нормативным однотомным словарем. И вот такой словарь еще в 40-м году задумали сделать. Ну, потом началась Великая Отечественная война, потом Ушаков ушел из жизни во время войны, и поэтому словарь вышел уже только после войны, в 1949 году, первым изданием под редакцией академика Обнорского, но главным составителем этого словаря был Сергей Иванович Ожегов. И с 1949 до 1991 года этот словарь выдержал 23 издания, причем словарь от издания к изданию менялся, и именно в этом была изначально концепция Сергея Ивановича Ожегова. Сделать такой словарь, который бы не оставался, вот он создан и все, и больше он не меняется, а именно, чтобы он переиздавался и от издания к изданию отвечал меняющемуся русскому языку. Какие-то слова, чтобы убирались, какие-то новые слова добавлялись, чтобы это был актуальный словарь современного русского языка. И при его жизни он так, в общем, этой концепции следовал. Ожегов ушел из жизни в 1964 году, и после его смерти, согласно его воле, этот словарь продолжал переиздаваться, и работу над подготовкой новых изданий взяла на себя Наталья Юльевна Шведова, которая была редактором еще второго прижизненного издания. И от издания к изданию она в этот словарь вносила новые слова, она убирала устаревшие слова, она следила за тем, чтобы этот словарь продолжал оставаться словарем современного, живого русского языка. И, в общем, этой задачи, эту задачу она успешно решила.
Каким должен быть актуальный словарь русского языка прямо сейчас? Что в нем должно быть? Туда включается современная лексика, которая используется вот, в самом широком смысле в повседневном общении. Туда включаются заимствования из иностранных языков. И ну, как вообще выглядит этот словарь вот, по-вашему?
Ну, словари всегда немножечко запаздывают за развитием языка, и это, в общем, нормально, потому что словарь не должен бежать впереди ни в коем случае, конечно. Словарь не должен торопиться включать в себя все слова, которые вот только-только появились. И бывает так, что слово уже очень давно живет в языке, уже очень давно употребляется, и только потом, через несколько лет или даже не одно десятилетие, попадает в словарь. Поэтому здесь, конечно, лингвисты не спешат включать в словарь все то, что появляется в языке. Во-первых, могут быть слова-однодневки, а может быть так, что слово появилось, активно употребляется, а через год о нем все забудут, и нет вообще никакой нужды его в словарь включать. Или оно может попасть в словари, есть и такие издания, есть словари, которые фиксируют вот такие вот слова, только-только пришедшие в язык, новейшие заимствования. Но это именно словари, решающие эту задачу, это не нормативные академические словари. А слово может какое-то время пожить в языке, потом оказаться включенным в словарь. Бывает так, что обнаруживаются подобные лакуны удивительным образом. Вот, например, сколько-то лет назад мы обнаружили, что в словаре, большом толком словаре русского языка под редакцией Кузнецова, который есть на грамоте, нет слова «стейк». Ну, вполне нормальное слово, всем известное, уже много лет употребляющееся, а вот словарь до сих пор не попал. Обнаружили эту лакуну, написали автору словаря, и он включил это слово в словарь. То есть вот такие вещи бывают. Современный толковый словарь, вообще современный словарь русского языка, он, конечно, должен включать в себя современную лексику, но мы не говорим о каких-то совсем новых заимствованиях. Есть интересный словарь, он так и называется, словарь новейших иностранных слов, по-моему, как-то так, где именно включены те слова, которые вот только-только в последние годы вошли в русский язык. Там можно найти и трендсеттеры, и буккроссинг, и каршеринг, и все такое, что совсем недавно в русском языке. Но эти слова решают именно эту задачу. Вот показать эти последние заимствования, и, конечно, какие-то из слов, которые в этом словаре зафиксированы, через 5 лет о них уже никто и не вспомнит. Но таких слов пока не будет в академическом словаре. А если уж они действительно активно употребляются, то тогда в академические словари они войдут. Вот, например, вошло слово «хэштег». Оно действительно употребляется активно. Оно понятно, что не на один день. И надо знать, как его писать. Поэтому это слово в академическом орфографическом словаре уже есть.
А вы сами как относитесь к заимствованиям и к включениям их впоследствии, возможно, в академические словари? То есть, например, у того же слово «трендсеттер», ну, есть там российский аналог, я не знаю, законодатель, мод или, ну, что-то такое, лидер мнений. Ну, понятно, что не одним словом, но тем не менее. Вот вы как относитесь к такой позиции, что если можно даже несколькими словами подобрать синоним, то не стоит это слово брать, значит, в обиход, в русский язык?
Все лингвисты совершенно спокойно относятся к заимствованным словам, потому что общеизвестно, по крайней мере для филологов, что это абсолютно естественный процесс, который сопровождал русский язык во все века его существования. Очень многие слова, которые мы сейчас считаем исконно русскими, когда-то пришли к нам из других языков. Ну вот слово «грамот», да, портал «грамот.ру» наш называется, это же не исконно русское слово. Это слово греческого происхождения, в переводе означает «буквы». Когда-то оно тоже было новым для русского языка, таким же, как, может быть, сейчас трендсеттер, только это было очень давно, много-много веков назад. Когда-то это слово вполне можно представить себе человека, жившего, не знаю, там, 800 лет назад, который, увидев слово «грамота», может быть, удивился, зачем оно нам. А сейчас оно для нас вполне родное и привычное. А когда говорят о заимствованиях, конечно, не имеют в виду вот такие слова, давно существующие в русском языке. Раздражает все новое, то, что сейчас проникает в нашу речь. Но ведь и многие привычные нам слова когда-то тоже были новыми. Мы не можем, заглядывая в будущее языка, мы не можем решать за язык, что нужно, а что не нужно, что останется, а что уйдет. Здесь язык все это регулирует и выбирает сам. Как слова, которые не нужны, они уйдут сами, как бы мы ни старались их удержать. Слова, которые нужны, останутся, даже если мы будем как-то препятствовать их проникновению. Язык здесь сильнее нас, и он сам решает. А что касается фиксации таких слов, то если они активно употребляются, то они, конечно, должны быть в словаре, а именно для того, чтобы мы знали, как их правильно писать. Но вот слово «блогер», конечно, активно употребляется, может быть, сейчас уже не так активно, как даже несколько лет назад, но это слово было зафиксировано в словаре, очень много было дискуссий, как его писать с одной буквой «г» или с двумя. Лингвисты настояли на том, что все-таки с одной буквой «г», потому что это самое удвоение согласных, как в английском языке, для русского письма не характерное явление. И поэтому в русском языке осталось «блогер» с одной «г», было включено в словарь, и со временем практика письма изменилась, и «блогер» стали писать с одной буквы «г». А лингвисты зафиксировали это слово, потому что оно часто употреблялось, и здесь нужна была нормативная рекомендация. И эта рекомендация в словаре была дана. Поэтому слова, заимствованные слова бывают разные. Какие-то пролетают за несколько, может быть, месяцев даже, входят в язык, активно употребляются и забываются через какое-то время, и их, конечно, даже и нет нужды включать в словарь. А какие-то, которые точно нужны, по крайней мере, вот нам сейчас, они в словаре должны быть.
А это нормальная практика, да, когда иностранное слово с удвоенной согласной, будь это даже имя собственное, в русский язык переносится и адаптируется, да, с одной согласной. Вот я замечал.
Конечно, у нас нет такого правила, что иноязычные слова обязательно пишутся и произносятся так же, как в языке источники. Все это очень индивидуально. Одни заимствованные слова в русском языке сохраняют удвоенную согласную. Ну, вот, например, слово «аббревиатура» пишется с двумя «б», как в языке источники. Или какое-нибудь слово «труппа», театральная труппа, пишется с двумя согласными, как в языке источники. А в других случаях остается одна согласная. Слово «офис» по-русски с одной «ф», хотя по-английски две буквы «ф». Слово «коридор».
Адрес тоже, по-моему, да?
Да, слово «коридор» по-русски с одной «р», хотя в языке источники две «р». Здесь нет какого-то такого единого правила, это все очень индивидуально. Более того, в каких-то иноязычных словах, которые сначала писались с двумя согласными, одна согласная со временем пропадала. А в других словах оставалась, а в некоторых словах сначала пропадала, а потом возвращалась. Например, слово «коэффициент». Там сначала пропала одна согласная «ф», а потом вернулась.
Это в какие годы было?
Ну, это вот по истории слова очень хорошо можно увидеть. Ну, если мы говорим о там, 19-20 веке, то вот в течение нескольких десятилетий такие изменения происходили. Поэтому здесь нет какого-то общего правила. Слово «капучино» мы пишем с одной буквы «п», одной буквы «ч» и одной буквы «н». Мы здесь не сохраняем удвоение согласных. Здесь как решит русский язык, вот как сложится практика письма. Это действительно очень большая проблема. У нас здесь нет общего правила. И мы каждый раз смотрим словарь и запоминаем просто, как пишется слово. Мы запоминаем, что в слове «коэффициент» две буквы «ф», а в слове «офис» одна буква «ф». Неоднократно в течение даже 20 века и еще раньше предпринимались попытки это правило как-то упростить. И выдвигались предложения писать во всех словах иноязычных одну согласную. Ну, кроме тех очевидных случаев, где у нас долгое произношение, где это слышится. Ну, например, «гамма» или «сумма». Там понятно, что не обойдешься одной буквой. А в тех случаях, где у нас нет такого удвоения, такого долгого произнесения, писать одну букву. Это правило неоднократно предлагалось, последний раз в 1964 году, когда готовилась большая орфографическая реформа, но так ни разу и не было принято.
Угу. Я сейчас почти сам ответил на свой вопрос, из вашего, немножко подтянув информацию, как раз хотел спросить, вот в именах собственных мне сейчас пришло на ум, что, например, название города Брюгге мы пишем с двумя «г», а название немецкого города Штутгарт мы пишем с одной «т», хотя там две. И это, видимо, на слух, да, тоже вот ориентируется, или как? Как выбирается?
Это больше традиция, потому что, например, название города Гамбург мы пишем с буквы «г», это очень давно известное русскому языку наименование, а в каких-то других названиях, ну, например, какой-нибудь Хильдесхайм, там мы пишем с буквой «Х», хотя в немецком языке одна и та же буква в начале. То есть здесь много обусловлено традицией, в каком виде это слово вошло в русский язык. Когда-то была такая, ну, не мода, а, скажем, тенденция передавать написание слов ближе к их звучанию в русском языке. А потом появилась тенденция передавать звучание языка-источника. И поэтому вроде бы одни и те же названия с одними и теми же звуками в языке-источнике в русском языке пишутся с разными буквами.
Угу. Владимир, сейчас сделаем паузу небольшую, после продолжим нашу беседу. Напоминаю, сегодня в гостях у нас научный сотрудник Института русского языка, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.
«Спутник эрудита».